Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник». Илья, привет.
Привет.
Будем подводить информационные итоги дня, главных и важных событиях. Илья расскажет. Начнем
с... твоей помощью, надеюсь.
Да, естественно, конечно, что-то, да. И с помощью наших замечательных специалистов.
Абсолютно
по
точно.
Вопросам точечных специалистов. Конгрессмены усомнились в легитимности Путина после 24 года, а Москва назвала это провокацией и вмешательством во внутренние дела.
Да, но если быть точным, попытка вмешательства во внутренние дела, ну, собственно говоря, где попытка, там и вмешательство. Значит, ну, это вот двое таких героев дня, назовем этих чудесных джентльменов, да. Стив Коэн и Джо Уилсон, конгрессмены, они действительно, значит, написали, более того, внесли в парламент американский проект резолюции, который гласит о том, что если... Владимир Путин будет выдвигаться в 2024 году, что ему разрешает новая конституция, да, обновленная конституция, то признавать легитимность Путина в 2024 году нельзя. То есть это резолюция, понятно, что даже если она будет принята, она не обязательно к исполнению, скажем, президентом Соединенных Штатов или там парламентом, но тем не менее сам факт такой резолюции рекомендательной, ну, скажем так, омрачит в очередной раз, да, добавит красок и в без того непростые отношения российско-американские. Нет,
мне кажется, да. Как-то не преждевременно ли сейчас 21-й...
Заранее стелят соломку. Ну, 22-й на носу же, Леш.
А выборы в Конгресс, а выборы...
А в 22-м году, в ноябре, да. через год.
Вот да, что да. будет с господами Коуном и
Уилсоном? А, ты имеешь в виду, надо было в следующем октябре это сделать или в сентябре.
Хотя бы...
Там промежуток. Выбор частичный, да.
Но хотя бы, когда каденция парламентариев будет совпадать с президентскими выборами в России.
Ну, наверное, но тем не менее они сделали это сейчас. Да. Мы не можем стать экстрасенсами, проникнуть в их, так сказать, черепную коробку, да, и понять все их мотивы. Значит, смотри, мотивация такая, что вот как раз поправки, упомянутые в Конституцию, которые обнулили президентские сроки Путина, как принято говорить, они были приняты в нарушении закона. Да? Ну, в общем, такая сугубо внутренняя российская история, если вот подходить с точки зрения Стива Коэна и Джо Уилсона, но, тем не менее, они вот считают, что надо бы сделать так. Кстати говоря, мне вот сейчас пришла в голову мысль о том, что примерно они хотят повторить то, что сделал Запад в отношении Александра Лукашенко. Да? Ведь, по большому счету, легитимность Лукашенко официально в Европе не признают.
Да,
не признают.
Послушай, но с этим...
Они даже говорят, Александр Лукашенко,
да,
не президент.
Да, я понимаю, да. Но, тем не менее, и Меркель, и Макрон позвонили именно Лукашенко.
Это другое, Леша. Это другое.
Да. Но речь-то идет о том, что легитимность должна... Ну, как-то, а презумпция и всякое такое. Ну, то есть, еще нет факта, а мы уже признаем что-то.
Да,
но
да,
разве
да, да. Но нет,
это не...
В этой
В случае с Лукашенко, ведь сначала были выборы, потом были результаты выборов. А после результата выборов и всего прочего, что происходило в...
Много чего происходило.
Да, осенью
выборы,
в Беларуси, в Минске.
Выборов, да.
Именно потом.
И с процентами.
Именно
да,
потом
да.
было
а здесь
не признание.
А здесь заранее. В случае, если... Многоточие, да. А вот, ну, соответственно, есть реакция на Российской Федерации достаточно... Много этой реакции, да, например, высказался об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ну, наверное, надо процитировать, да, ничего пересказывать, вот прямая цитата. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может». И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению. Ну и далее, значит, Песков говорит о том, что неприемлемая подобная инициатива. И, значит, вмешательство во внутренние дела происходит. Ну или попытка вмешательства. О чем мы в самом начале говорили. Есть реакция Константина Косачева, вице-спикера Совета Федерации. Кстати, вот как раз ту мысль, которую ты сформулировал, о том, что, может быть, рановато, да, это делать, вот такие резолюции принимать. Косачев говорит, что рановато, на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России, в остальном ничего нового, ничего неожиданного. Ну, опять вмешательство внутренние дела, провокация, называет Косачев вот эту инициативу. Она, кстати, еще же пока не реализована, да, еще резолюции никакой нету. Но, тем не менее, есть реакция. Посольство российское в США тоже прокомментировало, ну, по долгу службы, вот, высказанную идею этими двумя джентльменами упомянутыми. Значит, там, правда, более жестко сказано в посольстве, да, что это оголтелая русофобия, да, а попытка заниматься самопиаром обречена на провал, говорят в посольстве, но имея в виду вот этих двух конгрессменов. Ну и, наконец, МИД России эту инициативу, значит, назвал посягательством на суверенитет России. Был комментарий Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа. Она сказала вот о чем. Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думал, что дотянут до весны. Ну, понятно, о чем идет речь. Да? Хотя на весной тоже случается...
А обострение имеется в виду?
Ну, я думаю, что да.
Или коридор затмений?
Нет. Коридор затмений, который привел к обострению. Наверное, да. Так. Да.
Видимо,
ну, вот
так.
Осенью. Да. Значит, у меня есть тоже идея, инициатива послушать, что по этому поводу, вот по поводу всей этой истории, сказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист-политолог Константин Блохин.
Понятно, что это политика вмешательства, понятно, что это не их дело, но Вашингтон практикует такую политику в отношении там, Китая, в отношении Ирана и других стран, там, Венесуэлы и так далее. Всех тех стран, которые не встраиваются в фарватер внешнеполитического курса Вашингтона. Конечно, это не их дело, но они за собой как бы оставляют такое право.
Знаешь, я вот, знаешь, извини, о чем я подумал? О том, что на самом деле контроль могут потерять над Палатой представителей демократов в 2022 году. И в этом случае надо резолюцию принимать сейчас.
Потому что им.
Да. Ну, в основном им, но я думаю, какие-то республиканцы могут присоединиться.
Ну, есть.
В этом есть практическое соображение. Да, в 22-м уже будет поздно, если, допустим, там будут республиканцы. И, значит, вот они решили постелить сено заранее, так сказать, подготовить сани летом. Ну, вот так примерно.
Ты знаешь, я бы на что обратил внимание? Что ведь очень часто и много именно в Соединенных Штатах говорят о вмешательстве во внутренние дела, вмешательстве в избирательный процесс. Мы помним, что была целая инквизиция, ну, в смысле расследование по поводу российского, якобы российского вмешательства и так далее. И даже санкции были введены и так далее. Но вот эти даже заявления и инициативы. Но это прямое вмешательство. Но речь идет о выборах, которые состоятся. Подобная инициатива может оказать влияние на решение избирателя. Как, неважно, голосует он за Владимира Путина или против Владимира Путина, на выборах, которые будут через 3 года.
Мне кажется, не надо преувеличивать.
Я бы не оставлял без внимания.
Глубинный народ вот на такую резолюцию, которая голосует за Владимира Владимировича, будет обращать внимание. Может быть, даже не будет о ней знать.
Помимо глубинного народа есть поверхностный. Но вот поверхностный народ может обратить внимание? Ну, конечно,
может. Но при этом забудет к 2024 году об этой резолюции.
Не знаю. А если они будут напоминать, и информационное агентство будет сообщать. Мне кажется, что, я просто о последовательности. Но если мы говорим о том, что недопустимы попытки вмешательства во внутренние дела, в избирательный процесс и так далее, но давайте будем последовательны в этом хотя бы публично.
Вот, слушай, какая тема публично. Интересная, да, у нас надо следующее. Сейчас перейдем, я просто коротко скажу. На самом деле, понимаешь, тут еще ведь надо рассуждать о том, что такое вмешательство, да, вот они принимают внутри своего государства какую-то резолюцию, что они не признают, да, это вмешательством называется, да, с другой стороны, допустим, вмешательство, когда начинают под видом избирателей какие-то фейковые в соцсети запускать сведения, сообщения, формируя общественное мнение внутри страны, это тоже вмешательство самое прямое, да, поэтому здесь терминологический спор, который нас заведет в дело.
Ну, хорошо,
мы лучше
чуть дальше, обсудим. О нем в следующий раз, да. Но мы помним, что и во время предвыборной кампании, сразу после вступления в должность нынешнего президента США Джозефа Байдена, много времени и внимания в информационном пространстве уделялось Камале Харрис. Но, дескать, Джозеф Байден в преклонных годах, и вот Камала Харрис – это тот человек, который будет руководить Соединенными Штатами. Ну и вот Джо Байден оказался в больнице. В это время впервые выполняла функции государства вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
Да, недолго она выполняла эти функции, мы не знаем сколько точно, по минутам, но, может, пару-тройку часов делали бедняге Байдену, мы ему желаем всяческого здоровья.
Конечно,
колоноскопию, это не очень приятная процедура под анестезией, и вообще-то это был плановый осмотр медицинский в центре Уолтера Рида, в медицинском центре. Господи, значит, да, ну вот мы теперь подробности здоровья Байдена обсудили вкратце, да, я думаю, не будем останавливаться на колоноскопии.
Ну, прости, я не могу. Да? Не,
но
нет,
все-таки без, ты хочешь, без... ну, хорошо, давай.
Послушай,
да.
Вот я без всяких этих.
Давай, давай.
Когда британцы объявили о том, что Джозеф Байден оконфузился на климатическом саммите,
для меня,
я еще раз говорю, но это британцы раструбили об этом по всему миру. У меня, какого черта мне знать эти подробности и детали? Когда это начали обсуждать...
Об этом много аналитики появилось.
Да, я знаю, но есть специалисты, так сказать, которые могут разбираться.
И большие выводы, большие, стратегические.
В климатических изменениях.
Да, совершенно верно.
И здесь уже сами американцы начинают раскрывать подробности, что происходит с Джозефом Байденом. Да кому какое дело? Но оказался, ну, в больнице. Человек, плановая проверка там.
Не-не, смотри, какая штука. Вроде бы никому никакого дела нет, но де-факто Камала Харрис выполняла функции президента вот это короткое время, пока господину Байдену что-то с ним там делали, куда-то что-то помещали. Вот, но дело не в этом.
Не начинай. Да, мое богатое воображение, понимаешь?
Хорошо, богатое. Давай не будем действительно все эти аллюзии, аллегории там и прочие образные ряды выстраивать. Значит, смотри, такое бывало при Буше, там, при других президентах. В случае с Байденом и Харрис этого не было. Да. Ну, вот, знаешь, так сказать, и никогда не было, и вот опять случилось. Но здесь можно, понимаешь, пофантазировать на тему того, что вот Камала Харрис немножко освоилась уже в роли президента, потому что есть конспирологическая, а может быть и нет, теория о том, что, в общем, вот эта пара Байден-Харрис, это не просто пара, ну, должен быть президент и вице-президент.
И да,
это, ну, так положено. Вот. А это не просто пара, а Камала Харрис — это будущий президент, который возглавит американское государство после досрочного ухода Байдена в отставку по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам.
Да, об этом говорилось миллиард раз.
И это будет революционная история для Америки, потому что, во-первых, это будет первая женщина-президент, этого не было, и это не просто первая женщина-президент, а еще и женщина с африканскими, я так понимаю,
корнями. Она не сама, с индийскими.
Да, неважно. В общем, не...
Индийскими.
Да, ну, там, по-моему, чуть-чуть есть, значит, еще и от африканских, так сказать, крови. Дело не в этом. Ну, мулатка, да, так ее назовем, правильно я говорю?
Да.
Да, мулатка, да, вот. Женщина-мулатка, и это вот персонаж, которого продвигает уже теперь глубинное государство американское, не глубинное народ Российской Федерации, а глубинное государство, такое либеральное, глобалистское, на эту позицию. Так это или нет, проверяется только опытным путем, практическим, да, это пока теория, но тем не менее, в общем, она уже в этой роли освоилась, хоть и кратковременно. И кроме того, еще надо обратить внимание, ну, скажем, американские СМИ пишут о том, что вот усиливается конфликт между Байденом и Харрис. В общем, госпожа Камала Харрис недовольна тем, что ей дают такие второстепенные всякие задания.
Да.
В общем, как бы ее отодвигают совсем
правда,
на второй план.
Она на втором плане должна
находиться. Она вице-президент.
Но ты понимаешь, всегда вице-президент был на виду. Какая последняя инициатива или заявление от Камалы Харрис, которую мы с тобой слышали? А мы с тобой не слышали ни одного заявления
совершенно верно,
от Камалы Харрис.
Помнишь, когда был Трамп и Пенс?
И
да,
Пенс
про Пенс мы что-то
верно.
Периодически
когда
слышали.
Когда был Байден, не Байден, Барак Обама,
да.
Мы тоже слышали заявление от вице-президента. У Буша был вице-президент. И они всегда играли роль. Здесь же действительно ее...
Да. Вот такая вот история, да. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но я думаю, что Камала Харрис, вот мой прогноз абсолютно такой тщетный, конечно, что она еще себя покажет и несколько в ином качестве. Ну, давай послушаем, что нам сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Но в любом случае, если Байден почувствует себя плохо, то, естественно, его обязанности будут исполнять Камила Харрис. Об этом говорили еще в период предвыборной кампании, что не зря очень часто Байден использовал формулу администрация Байдена-Харрис. То есть, говоря сразу о двух лицах, да, имею в виду, что все-таки они тандем такой них, и надо каждого иметь в виду.
Да, при Обаме, кстати, Байден, нынешний президент, был вице-президентом.
Совершенно верно, да. И он, кстати, да. Он даже сидел в кресле украинского президента.
Но с ним встречались и так далее. Да. А к следующим событиям. Очень так как-то по-дворянски Киев возмущен и требует сатисфакции. Украина отреагировала на слова болгарского президента Румена Радева о том, что Крым русский.
Да, но дело в том, что идут выборы, есть дебаты. Ну, вот в Болгарии есть дебаты кандидатов в президенты. И, в частности, один из таких кандидатов – это господин Радев. И вот он, когда зашла речь о полуострове, заявил о том, что, ну, процитируем, ну, переводной текст, естественно, да, по агентству, в настоящий момент Крым русский. А, он там шире Крыма, на самом деле, свои заявления, значит, делал, да, говорил о том, что Россия не может быть врагом Болгарии. Ну, в общем, вспоминая
это
вторую...
Россия не может быть врагом Болгарии, потому что она является освободительницей. Это именно. Очень важная
это важная декларация. Вещь, да, важная вещь. Идет речь, кстати, не только о Второй мировой войне, а еще, так сказать, более ранних событиях.
150 лет назад.
От османского, так сказать, ига, да, так его назовем. Поэтому, ну, вот совершенно взвешенное, справедливое заявление. Кстати говоря, к сожалению, не все жители Болгарии разделяют такую позицию. Ну, бог с ним. Мы сейчас не об этом. Значит, про то, что антироссийские санкции не дают эффекта, он тоже сказал, но зафиксировал то, что Крым русский в настоящий момент. Да, это надо подчеркнуть, потому что, ну, вряд ли это можно назвать официальным признанием Болгарии Крыма российским. Это никоим образом. Нет, ну, это официальная нота, посылается, значит, я уж не знаю, куда, в ООН или там еще куда-то.
Илья,
да?
Сергеевич.
Вот официальный текст. Да. Это дебаты, где человек де-факто фиксирует...
не человек, а президент.
Президент, но в данном случае он кандидат.
И
в этом случае он как гражданин, я так понимаю, все-таки выступал, а не как президент, как кандидат. Это мне напоминает примерно то, что говорит Александр Лукашенко неоднократно. Он говорил, да, что де-факто Крым, я даже посмотрел, это территория России. Вот он все время подчеркивает, что де-факто официального признания тоже мы от Беларуси, по-моему, если я ничего не путаю, не видели.
Ты знаешь, если бы было так... То, с чего бы мы начали, не случилось. Украина отреагировала именно на это заявление.
Совершенно верно, потому что это президент. Нет, вот, Леш, я понимаю твою мысль, я понимаю.
В данном случае, ну, то есть манифестация гораздо важнее всяких документальных.
Согласен. Украина очень возбудилась, вызвали посла болгарского в Киеве, значит, на ковер, да, требуют действительно сатисфакции, в общем, каким-то образом там извинений, и говорят о том, что все это некорректно, недопустимо, высказывание президента Болгарии. Но все-таки я еще раз подчеркну, что это его позиция как кандидата. Дату, вот он озвучивает, да, это неофициальное признание болгарским государством Крыма российским. Ну, это разные вещи все-таки. Это разные вещи.
Я честно
есть официальная
говоря,
процедура, нет, послушай, а есть высказанная позиция. Она правильная, Илья она Сергеевич, замечательная.
Не, дело
я же не
в этом.
Спорю.
Про официальную процедуру, ну, коротко. А какая она должна быть? Что-что?
Нет, подожди, ну я могу это специально для тебя потом выяснить, но это какая-то должна быть процедура.
Нет никакой процедуры.
Но если ее нету, то... То есть, иными словами, Болгария официально признала Крым российским. Так мы это трактуем. Болгария, болгарское государство.
Ну, если президент об этом говорит, конечно, президент, глава...
Все, признано, все, фиксируем. Значит,
что... будет завтра, что будет после выборов, и что скажет следующий президент, мы не знаем.
Давай мы... Давай, знаешь, тогда что? Мы попытались узнать о том, как будет реагировать София на, собственно, заявление Киева, на его действия, вот на вызов посла и, так сказать, на этот скандал, который сейчас раздувается. Вот что там ответил кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.
Понятно, что Болгария разделяет общую позицию большинства европейских стран, да, и не признает суверенитет Российской Федерации над Крымом, но, тем не менее, фактически контроль над Крымом на данный момент осуществляется Российская Федерация, я думаю, они вот попытаются сойти таким образом, подтвердив целостность Украины, но тем не менее указав на фактическое положение дел. Я думаю, они выйдут таким же образом из ситуации.
Официальное признание, ну, на мой взгляд, я предполагаю сейчас, может выражаться в авиасообщении, в обмене товарами и продуктами. Вот в этом может выражаться
официальное признание. Международно-правовое признание, односторонний акт государства, ну, того или иного, да, посредством которого юридически признаются возникновение нового субъекта международного права, то есть новый субъект международного права — это Россия,
ну, Россия она
в которой стоит Крым, понимаешь?
Ну, то есть ты хочешь сказать, что изменение границ. Признавая, а что, Россия не является сейчас там для Болгарии субъектом?
Нет, конечно, нет. Это уже субъект в другом виде.
Мы говорим,
Леша, не будем про юридическую сторону. Это заявление кандидата и президента.
И будем надеяться, что оно будет последовательным. Авиасообщение, товарооборот и прочие экономические вещи.
И какие-то бумаги еще появятся, что мы признаем.
Вот правительство Индии запускает процесс отмены неоднозначных законов о земле, вызвавших массовые протесты.
Значит, вкратце, он извинился, во-первых, господин Нарендра Моди, о том, что вот был запущен такой процесс, в результате которого фермеры на протяжении долгого времени, некоторых штатов, правда, не всей Индии, значит, бастуют, устраивают всякие массовые акции протеста. Они боятся того, что, собственно говоря, у них их поглотят, условно говоря, большие корпорации, да, и их продукция будет, в общем, подконтрольной, и ценовая политика будет не в их пользу, да, потому что в основном в Индии работают фермеры, которых там гектар или меньше земли. Очень большая опасность. Да, правительство пошло на попятный, но, тем не менее, лидеры вот этих протестных, так сказать, настроений, этих движений, да, они говорят о том, что мы все равно будем продолжать свою деятельность, пока вот фактически, де-факто, эти законы не будут отменены. Вот что нам по этому поводу сказал доктор исторических наук Евгения Ванина.
Потому что это вызвало бурный протест. Другое дело, что протесты это вызвало только в нескольких штатах. И далеко не все крестьяне оказались втянуты в этот процесс. Здесь было очень много политики. Среди тех, кто инспирировал эти протесты, было много именно людей, занимавшихся посреднической деятельностью, каких-то вот скупщиков там и так далее.
Коротко, Леш, там три закона, да, значит, один из них отменял минимальную цену, которая устанавливалась правительством Индии для того, чтобы непосредственно покупать продукцию фермы. То есть, условно говоря, этого нет, и приходит какая-то большая корпорация,
которая демпингует,
и говорит, будет стоить один рубль, и все.
Потому что у нас оборот миллиардный.
Да, совершенно верно. Да. Вот против этого люди и протестовали.
Ну, вроде бы все
хорошо.
Все, да. А тут Аэрофлот заявил о вынужденном повышении топливного сбора из-за роста цен на авиационный керосин.
Да, на коммерческих рейсах. Да. Ну, значит, цифры приведем. Внутренние рейсы будут, значит, подорожание коснется внутренних рейсов. Сумма 550 рублей, международных рейсов 10 евро. Ну, казалось бы, пустяк, а может быть и нет, на самом деле. Но объясняется это ростом цены керосина, действительно, и Аэрофлот говорит, что это вынужденная мера, но тут тоже, значит, долго можно рассуждать вообще о ценовой политике, да, каковы прибыли компаний. При этом надо делать акцент все-таки на то, что интенсивность авиаперелетов во всем мире сократилась в связи с известными событиями.
Пассажиров сократилось.
Да. Будут компенсировать, одним словом, за счет пассажиров, а за счет кого еще. Что касается того, значит, повлияет ли как-то это на пассажиропоток и вообще на востребованность авиабилетов и компании Аэрофлот, вот что нам сказал независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.
Я думаю, что топливный сбор – это не самое страшное, что сейчас беспокоит пассажиров, а пассажиров беспокоит больше всего вот эти вот QR-коды. А топливный сбор, ну, конечно, он уменьшит бюджет пассажира, но тут все-таки надо понимать, что у нас, если говорить об отпусках, вот таких массовых вещах каких-то, то смотрятся полные затраты, то есть если Аэрофлот там не перестарается с повышением цен, то как-то это там драматично прям скажется. То есть пассажиры это переживут, повышение там на 5%.
Понимаешь, пассажиры, да, это переживут. И это там 5, тут 10, тут 20. Все переживут. Да, ведь просто... зарплаты же тоже со страшной силой растут. Ну, что бы, так сказать, не пережить.
Ну, сколько билет в Сочи? Ну, я думаю, там 1007 туда-сюда.
Ну, 7, 8, да, 15. 1007
туда-сюда. Да. 550 от 7 тысяч, это прилично.
Ну, совершенно верно, говоря. Да, да. Да, а если идет речь о семье, да, из 4 человек, да. Это уже там...
2200.
Если идет речь о поездке куда-то, значит, 10 евро, это 850, значит, 1350. Да? Ну, везде, знаешь, курочка по зернышку клюет. Да. Вот эти процентики, они выклевывают зернышки из карманов, в общем, граждан Российской Федерации. А карманы не становятся более отягощенными деньгами.
И потом, на мой взгляд, абсолютно скорее справедливо наоборот. Говорит Дмитрий Адамидов о переживаниях по поводу QR-кода. Потому что да, если верно, бы будут вводиться QR-коды, соответственно...
Пассажиропоток уменьшится. Это очевидная вещь.
И опять мы можем предположить с вами...
Да, что будет повышение, да. Будут компенсировать те, кто будут обладателями QR-кодов, и люди, которые, в общем, будут летать. Они будут компенсировать в том числе и это. То есть, ну, вот так вот.
Спасибо большое. Илья Харламов, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Впереди новости, так что не переключайтесь.
Диаграмма дня на радио «Спутник».